Всем привет, друзья! С вами подкаст «Forbes and Democracy» и мы его ведущие, главный редактор Forbes Woman, Forbes Life Юлия Варшавская и заместитель главного редактора Forbes Анастасия Карпова. Всем привет!
Этот выпуск мы записали вместе с компанией Hyundai. Компания Hyundai представляет идеального для современного человека технологического партнера – новый кроссовер Hyundai Santa Fe. Каждая из систем отлично сработает в нужный момент. Будь то дистанционная парковка с брелка на переполненной парковке или помощь в проверке слепой зоны в построении на трассе. Новый Санта-Фе – отлично оснащенный партнер для достижения больших целей, созданный для вас, продумано и с заботой.
Привет-привет, и я очень рада, что у нас сегодня в гостях наш долгожданный тандем. Это главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Зитко и ведущая телеканала «Дождь» Катерина Катрикадзе. Привет.
Привет. Привет, привет,
рада. Мы очень рады быть здесь, наконец.
Я очень рада. Я хотела для начала вас на самом деле поблагодарить за вашу работу, потому что, как я думаю, и многие наши слушатели, я последние многие недели провела просто вися на эфирах телеканал «Дождь», и то, что вы делаете, это огромная, важная, нужная работа, которую кроме вас-то практически никто
спасибо.
В нашей стране
спасибо,
не делает.
Спасибо, очень круто слышать
спасибо.
Это.
Вот, Настя, давай.
Мой
задавай.
Коронный вопрос.
Твой коронный вопрос.
Каждый наш подкаст мы начинаем с моего коронного вопроса. Как вы познакомились?
Это любимый наш вопрос, можно сказать.
Мы познакомились 13 лет назад в Грузии, когда...
Когда Катя брала у меня интервью.
Именно так. Когда в начале года Россия и Грузия начали налаживать отношения и восстановили поставки овощей и фруктов, и восстановили перелеты, и вообще казалось, что через 8 месяцев не будет войны. Хотя через 8 месяцев она случилась. В мае 2008 года правительство Грузии устроило пресс-тур для российских журналистов, чтобы показать им, как классно Грузия развивается, ее экономика, и как это важно для всех, в том числе и для России. Приезд группы российских журналистов, видимо, был большим событием для Грузии, настолько большим, что в аэропорту нас встречали журналисты с острыми вопросами, типа того, что вы ждете от этой поездки.
Какое вино вы предпочитаете?
Какое вино вы предпочитаете? Хинкали
на
нужно...
На самом деле нет.
Нужно есть вилкой или есть пальцами и так далее. И на это ответственное задание, значит...
Была брошена
Екатерина Катрикадзе, на тот момент корреспондент межгалактического телеканала «Алания».
Какой ужас.
Которая задавала мне в аэропорту острые вопросы, а я, значит, открыто и честно на них отвечал. В архивах записи этого разговора не сохранилось.
Потому что ее не было.
Потому что она была уничтожена врагами. Вот. Но она была.
На самом деле, я действительно помню, что я ездила снимать приезд российских журналистов, но я вообще не помню, как я брала у Тиши интервью. Но каким-то образом мы познакомылись. А значит, скорее всего, он прав. Ну, просто мне стерлось
он
это.
Он просто сказал, что хинкали надо есть вилкой, и ты...
После
всё.
Этого мой мозг отказался.
Не, на самом деле, просто яркий свет, который я разливал вокруг себя, он...
Затмил.
Во-первых, затмил, а во-вторых, он засветил пленку и ничего не сохранилось.
Но потом Тиша работал на «Эхе», и я работала на «Эхе». И когда я приезжала в Москву, мы встречались с ним в редакции радиостанциях Москвы на Арбате. И я говорила: «Тиша, привет!» Он говорил: «Привет».
И шел мимо.
И шел мимо, да. Он...
Зачем? Я не шел мимо, я сидел.
Нет, ты вставал, отходил, например. Ну, как бы ты демонстрировал всем своим видом, что ты это очень высокий человек.
Что правда?
Что правда. А я, девочка из Грузии, приехала и...
И ешь хинкали.
Идем дальше. В общем, короче говоря, у нас не складывались близкие отношения в течение долгих лет. А потом Тиша приехала работать в Америку. Тихон, расскажи, как ты приехала работать в Америку?
На самом деле, после этой судьбоносной встречи в Тбилисском аэропорту, воспоминания о которой хранят потомки, но они не сохранились на пленке, такая внезапная искрометная у меня получилась рифма, после этого, поскольку я в тот момент еще работал корреспондентом организации «Репортеры без границ» и поехал в командировку в Грузию, и мы встречались с Катей там, потом мы действительно встречались в Москве, всякий раз, когда Катя приходила на «Эхо», я ей улыбался и говорил: «Давай я тебя обниму, я так рад, что ты пришел», а Катя говорила: «Катя, говорила привет». И
с грузинским акцентом «привет».
Не обращал никакого внимания. После этого в 2015 году я решил уехать в Америку на время. и искала возможность трудоустройства там. А Катя в тот момент уже работала там на канале RTVI, и поэтому я ей написал, не хотят ли на RTVI, чтобы я у них работал. Катя сказала, да, давай попробуем. И долго очень мы пытались оформить мне документы.
Мучительно какой-то был там. Процесс с визами.
Да,
там, то
все. Это все.
Но в результате
год, да.
Тиша в итоге приехал в Нью-Йорк. И я все думала, я помню первые несколько недель, я думала, что с ним буду делать? Он какой-то сноб, какой-то московский невозможный чувак, который считает, что он все знает лучше всех, а я его начальница, черт, как-то все неприятно.
А ты была его начальницей?
Да.
А, класс.
И мне это было нелегко, и, в общем, первое время очень тяжело складывались отношения. Потому что все эти годы, я его знала, казалось, очень долго, но все эти годы был выстроен им же. Тихоном барьер между нами, какая-то стенка, но он сноб невозможный. А потом как-то все случайно получилось.
Ну, я должна сказать, что я-то с вами познакомилась как раз в Нью-Йорке, когда мы с вашим теперь общим коллегой Антоном Жилновым снимали там фильм про Кабаковых, и для меня Тихон был абсолютно, ну, мы не были знакомы лично, но это тоже вот как вот эти вот небожители, знаете,
человек
боже
с экрана.
Человек с экрана.
Ужас какой.
И тоже казался всегда, как и все небожители с экрана, каким-то далеким. И когда я вдруг увидела вас вместе, ну, понятно, что у нас была такая очень casual, в общем, и поход по каким-то барам, но вы были настолько классные. Я помню, что когда я на вас смотрела вместе, я думаю, боже мой, это, наверное, Катя на него так повлияла.
Это правда. Конечно, потому что Тиша вообще он не чувствовал, не понимал, что он так выглядит, как, значит, сноб. Он есть, наверное, сноб. Но и он выглядит как сноб. А я...
Такая интересная ситуация, просто наши слушатели этого не знают, но так оказалось, что я сижу во главе стола.
В черной водолазке.
В черной водолазке, и мне говорили, что это будет подкаст, на котором мы будем говорить о тандеме, о том, как мы работаем. Меня не предупреждали, что это внеплановый визит к психологу. Или интервенция. Ну, окей, продолжаем.
Расскажите, как вам вот стало вместе работаться вот после того, как все визовые трудности вы преодолели, и Катя вдруг стала начальником? И что происходило дальше?
На самом деле, если без шуток, то действительно было сложно вначале, потому что мне, правда, было тяжело выстроить эти отношения и понять, как правильно общаться с Тишей. Но Тиша очень профессиональный человек, правда. И это как-то очень быстро решило все вопросы. Я просто видела, как Тихон ведет новости, как он подбирает темы, и я поняла, что мне, в общем, очень мало есть о чем дискутировать с ним. И это было впоследствии. Первое время, правда, прям не давалось. Мне лично, мне не давались отношения с ним. Но потом, благодаря тому, что работы было много, и она была интересная, и Тише было классно, мне кажется, на RTVI, то в итоге все пошло быстро, динамично, и наш тандем сложился тогда. А потом просто так вышло, что приехал Алексей Пивоваров в Соединенные Штаты, руководство RTVI сменилось в Москве, и спустя некоторое время Тише было предложено поехать в Вашингтон работать там и вести там программу, которая должна была стать таким мостом между Америкой и Россией. Была идея сделать ток-шоу, как у Познера с Донахью, где Тихон говорит с американцами в Вашингтоне, а, значит, соведущие в Москве говорят с российскими политиками, политологами, аналитиками, журналистами. И это был интересный, очень классный для Тихона проект. Но мы расстались в тот момент, расстались физически. То есть Тихон уехал в американскую столицу, я осталась в Нью-Йорке. Потом Тиша приезжал чуть ли не каждые выходные на автобусе, да, и long story short, а потом уехал в Москву, при том, что у нас уже были давние отношения, сколько длилось это?
Ну, получается, полтора года, наверное.
Полтора года мы встречались, а потом наступил момент, когда Тиша сказал, что все, он больше не может жить в этом рассаднике империализма, и уехал на родину.
То есть это было не ваше совместное решение?
Если честно, я поддерживала решение, хотя я понимаю, что это трудно и вообще какой-то странный момент наступает, потому что мы не расстаемся, мы вместе, а в это время человек решает, что ему надо ехать в Россию, и это уже теперь не Вашингтон, это уже не история, при которой ты можешь сесть в автобус и приехать через 4 часа. А это история, при которой тебе надо садиться в самолет и лететь 9 или 10 часов. смешно, что, и мне кажется, особенно важно, что Тихон садился чуть ли не с той же частоты в этот самолет и летал. Но
накопил
раз,
на золотую карту Аэрофлота.
Раз в 1.5-2 месяца. Это было тяжелое решение, но Тишлуч, конечно, объяснит. Но я понимаю, что ему было тяжело в Америке и с точки зрения родительской, потому что здесь двое детей Тишиных, и с точки зрения профессиональной, и социальной, и какой угодно, потому что там, конечно, жить очень трудно. А людям, которые занимаются журналистикой, которые должны каким-то образом взаимодействовать своим лицом с аудиторией. И этой аудитории там нет в таком масштабе. И такой чувствительной, такой откликающейся на все то, что ты говоришь, там нет, конечно. Тише это было трудно. Поэтому он вернулся в Москву и после этого привез меня тоже сюда.
Расскажи, как с твоей стороны выглядели все эти обстоятельства.
Ну, поскольку вопрос был про работу, они выглядели сперва непросто, как непросто сказываются рабочие отношения у двух сильных людей, которые пытаются доказать, у кого что-то больше, а у кого меньше.
Но у меня нос грузинский.
Я не буду продолжать скользкую тропинку...
Да, мы сейчас уйдем.
Скользкую тропинку метафор, да. Я бы даже сказал тропку. И что-то мы друг другу доказывали, а потом поняли, что никакого смысла особого в этом нет, потому что эти два поля, они не пересекаются, если прочертить внутри своей головы границу между ними. Но самое главное просто, что в какой-то момент взаимное перетягивание одеяла сменилось уважением, а уважение принесло с собой понимание, что на самом деле ничего друг другу доказывать не нужно, а нужно лишь поддерживать и помогать. И в этот момент, мне кажется, что какие-то эти рабочие разногласия ушли на 25-й план и более, по большому счету, не возвращались.
Да, я помню даже, знаешь, на первом вот этом этапе тяжелом у нас был эфир, был 2016 год, Дональд Трамп одерживал уверенную победу на выборах президента США, и у нас был с Тишей 6-часовой марафон эфир. Значит, мы вдвоем с ним вели, и я помню, как Тихон все время меня перебивал, меня это жутко бесило, а я перебивала в ответ его, и мы все время, значит, в течение 6 часов доказывали друг другу, кто класснее, кто может лучше формулировать, кто может лучше разбираться и разбирается в американской политике, и кто лучше и класснее задаст вопросы гостям, в итоге бедные гости в основном молчали. Потому что
просто они были не главными действующими лицами.
Мы задавали вопросы с Тихоном, то есть он задавал, я говорю, нет-нет, и вот еще вот это. И, в общем, короче говоря, да. Ну, мы, слава богу, нашлось достаточно ума в обоих для того, чтобы впоследствии это все оценить, это обсудить и понять, что так где-то мне надо, и надо как-то вот прийти в себя.
После этого эфир вместе мы не ведем.
Ну а как сейчас? То есть вы два очень публичных, известных человека. Есть ли все равно какая-то у вас борьба за лидерство в публичном поле? Не между вами, не в ваших отношениях, а в публичном.
Ужасно будет скучный сейчас ответ. Нет.
Нет.
Борьба за лидерство нужна, когда нужно что-то друг другу доказывать или что-то доказывать окружающему миру. Поскольку нам друг другу ничего доказывать не нужно, мы восхищаемся друг другом. Во всяком случае, я восхищаюсь Катей, не знаю, что Катя сейчас скажет. Может быть,
я тоже тебя восхищаюсь.
Ну, хорошо. Вот, поэтому никакой необходимости ничего доказывать друг другу нету. И, соответственно, не нужно ни за что бороться.
Прикольно, что, конечно, и интересно, занятно, скажем, что мы поменялись ролями, и там я была руководителем Тиши, а здесь он мой руководитель. И я этого момента страшно опасалась, честно говоря, и думала, как это будет, потому что я знала, что Тише будет окей, и он будет стараться делать так, чтобы я никогда не ощущала перемен, скажем, и каких-то с его стороны, может быть, там, начальственных ноток и так далее. Я, правда, их не ощущаю. Я опасалась, что мне будет как-то неловко и неправильно в такой роли, но нет. Это как-то все очень естественно и гармонично.
Напомним, что этот выпуск подкаста мы представляем в тандеме с компанией Hyundai, представляющей на рынке современный технологичный кроссовер Santa Fe. Передовые системы безопасности сделают любую поездку спокойной и приятной. Например, включите функцию умного круиз-контроля и просто наслаждайтесь семейным путешествием без лишних движений. Каждая деталь в автомобиле продумана с заботой.
Мы с вами живем сегодня в мире, причем буквально последние, наверное, годы, где совмещение отношений и работы табуировано. А у вас оба тандема, и профессиональные, и личные, они сложились как раз в процессе работы. Как вы, исходя из этого опыта, вообще вот оцениваете всю эту ситуацию и, собственно, это табуирование?
Мне кажется, что это довольно неправильное табу, поскольку это табу, которое слишком сильно сужает поле возможностей. Я как раз на днях в одном интервью отвечал на вопрос, не является ли противоречием так называемой новой этики или не так называемой, а новой этики без кавычек, тот факт, что я, как главный редактор «Дождя», взял на работу свою жену Катю Катрикадзе. На что я ответил, что я был бы ужасным руководителем, если бы я, руководствуясь соображением не табу новой этики или каких-то представлений о том, как следует, а как не следует, Катю не взял на работу, потому что Катя один из лучших профессионалов в новостной журналистике и один из лучших телевизионных ведущих. И сказать, я лишу своего зрителя ее и ее работы, потому что, мне кажется, это недостаточно корректно, это значит, во-первых, зрителя лишить. Прекрасный ведущий и, как следствие, замечательного контента, а с другой стороны, повторюсь, проявить себя как дурацкий начальник. Не секрет, что абсолютное большинство из руководителей, ненавижу это слово, но, тем не менее, в первую очередь берет на работу людей, которых эти руководители знают. Они с ними работали, с большим количеством из них у них завязались дружеские отношения. Если посмотреть, например, совсем по чесноку тех, кого я брал на работу за последний год, то, естественно, 80% – это люди, с которыми я так или иначе где-то пересекался, и профессиональные качества которых я смог оценить. Является ли это нарушением представления о том, как надо, а как не надо? С одной стороны, можно сказать, да, это кумовство, а в случае с тем, что ты берешь жену на работу, это непотизм. А с другой стороны, это здравый смысл, потому что ты знаешь этого человека, ты знаешь, что он может, и ты знаешь, что он даст каналу, что он даст аудитории. Поэтому для меня вообще никакого противоречия здесь нету, и я вижу, что для наших зрителей, для абсолютного большинства, если не считать какое-то количество, при всем уважении, троллей, это не является проблемой. Это было бы проблемой, если бы то, что делает Катя, было плохо, и она оставалась на работе исключительно из-за того, что она моя жена. Но поскольку это не так, то и проблемы нет.
Ну, я, честно говоря, боялась этого ужасно, потому что... Ну, это связано с кучей разных факторов, которые сложились таким образом, что одновременно в моей жизни происходило несколько значительных событий и перемен. Я ушла с RTVI в июне. Потом я в июле родила Мишку нашего. Было очень трудно в пандемию, беременность, потом эти роды, адский роддом, вообще какой-то стресс невозможный. И плюс такое положение безработной матери, и это очень странное состояние для меня, потому что я всегда, я работаю всю жизнь, и вообще сама все делаю, и знаю, где мне надо стукнуть кулаком по столу и сделать шаг вправо, влево или вперед. Назад я давно не шла, а тут мне казалось, что я оказалась такой домохозяйкой с ребенком на руках, ну, сначала в беременном состоянии, а потом с ребенком на руках и без работы. А этот, значит, человек уезжает утром, говорит: «Пока, милая», и, значит, возвращается вечером, а ты растрёпанный, толстый, значит, вообще какой-то...
Просто сидит небесной красоты Катя.
Спасибо. Но было очень в тот момент трудно. И в этом состоянии Тиша говорит: все, хватит, ты идешь на дождь. Все, вот просто нет моих сил. Я думаю, что Тиша и себя тоже немножко в этот момент спасал, потому что состояние депрессивной, безработной женщины его тоже смущало, наверное, в какой-то степени. Но в любом случае это было для меня супер важно, и было чрезвычайно важно понять, не являюсь ли я обузой для Тихона на этой работе. И не будет ли разговор начат в этой, значит, редакции телеканала «Дождь» сотрудниками, что вот притащил, мол, жену свою. Во-первых, и там очень классные ребята все, и они действительно лишены злобной какой-то, завистливой или просто злобной в чистом виде истории про то, что ах, еще один кто-то там приперся, и уж тем более ах, приперся родственник главного редактора. Абсолютно этого нет, все профессионалы, и, слава богу, люди без комплексов, и люди уже настолько успешные, что им не до вот этих мелких дрязг и мелких неприятных, противных, мерзких деталей там работы.
А насколько у вас получается разделять ваши рабочие и личные отношения? Часто ли вы дома, например, говорите о работе, и является ли это для вас проблемой?
Это является проблемой, потому что мы говорим о работе дома практически все время.
Да.
Дело в том, что наша работа и работа вообще людей, которые занимаются новостями, она не заканчивается никогда. Ты выпадаешь на несколько часов из-за информационного потока, и тебе нужно потом больше времени, чтобы в этот информационный поток вернуться. Поэтому ты работаешь 24/7, даже если физически ты не находишься в редакции. Дома ты говоришь только об этом, причем
да,
ты говоришь как о новостях, так и о форматах, и об отношениях внутри коллектива, и вопросах, связанных с редакцией. Это является проблемой только в том плане, что иногда хочется отключиться, а ты это не умеешь.
Да.
И отключаешься только в тот момент, когда занимаешься детьми, да и то ненадолго, или смотришь кино. Но является ли это проблемы в том смысле, что нам нужно поговорить и обсудить, как нам это поменять? Нет, нет. Но это образ жизни, стиль жизни, который абсолютно сознательный. Если бы это нам не нравилось, я думаю, Катя со мной согласится, то мы бы этим не занимались. А поскольку это нравится, даже в очевидной какой-то немножко неправильности этого, значит так и должно
да,
быть.
Да, но я иногда Тишу, конечно, пинаю за то, что он... Ну, просто вот он открывает утром глаза и начинает пялиться в телефон и скроллить информационные там какие-то агентства. Но понимаю, что я делаю ровно то же самое. Может быть, в чуть меньшей степени интенсивности, но я очень хорошо знаю это чувство желания контролировать поток и знать о том, что происходит, и понимать, как прогнозировать работу информационной службы, что делать с теми новостями, которые сыпятся нам на голову. Тиша правильно говорит, это выбор сознательный. Мы понимали, что мы идем в новости, мы идем в такую журналистику, но она нам очень нравится. Это в общем, я не знаю, что я еще умею делать. Наверное, ничего. Это крутая работа.
Ну, я вот думаю, что, наверное, вообще человеку со стороны сложно было бы понять и разделить. Это ведь не просто, вы не просто там работаете на телеканале и делаете новости, да, у вас есть, очевидно, определенная, ну, простите за громкое слово, миссия, да, и которая в том числе связана с большими и рисками, и у вас проходили обыски, насколько я понимаю. Как вот вы все это переживаете, да, обсуждаете ли вы эти самые риски, и вы вот два человека, которые в одной семье, занимаетесь, по сути, ну, на самом деле, такой важной в какие-то моменты в нашей стране опасной работой.
В тот момент, когда Катя работала на RTVI, это было очень удобно, потому что яйца не лежали в одной корзине.
Да.
А теперь они лежат в одной корзине, а в соседней корзине лежит кредит, например, который нужно выплачивать. Если первая корзина накроется...
Несколько кредитов.
Да, если первая корзина накроется медной корзиной, то вторая корзина, в которой лежат кредиты, она скажет «Привет, как дела?». Это обсуждается, потому что проблема основная заключается в нестабильности, потому что, работая на телеканале, который смотрит огромное количество людей, ты не можешь быть уверенным в том, что та ситуация, которая сейчас, например, более или менее успешная в плане доходов, что она будет сохраняться. И ты не можешь быть уверен, потому что это абсолютно не рыночная ситуация, простите за тавтологию. И это напрягает, но, с другой стороны, все эти обсуждения, они ни к чему не приводят. Как сказала Катя, она и я тоже особо ничего другого делать не умеем. Вот, например, я в какой-то момент стал инвестором. Я купил себе биткоины. Вернее, я купил...
Биткоины.
Вернее, если... это звучит классно. Дальше,
купил себе одну...
Дальше звучать будет хуже.
Сотую долю.
Нет, ну, вообще-то одну десятитысячную, мне кажется.
А, да?
Ну, там совсем 0,00000, и где-то там в конце коридора появится какая-то единичка. Вот, и...
Биткоина.
Да, и это мое, значит, бизнес... Как это сказать? Это мое бизнес-достижение, которое пока очень успешное. Мои маленькие биткоины, у них появился, они стали чуть-чуть менее маленькими, потому что там биткоин растет благодаря Илону Маску.
Но благодаря Илону Маску уже биткоин снижается.
Упал, абсолютно. Я говорю, Кать, трагедия. Мои $600, потраченные в Америке на биткоины, превратились в 1000, а потом обратно в 800.
И мы, значит, с Тишей каждый день обсуждаем, что будем делать с биткоинами. Да. До какого момента мы ждем? Мы ждем, пока они станут...
Я говорю, Кать, вот представь, значит, если бы мы купили...
$2000. Если продаем,
Катя,
ну давай.
Катя говорит, да.
До двух не доходит.
Не, я говорю, а если бы мы в свое время купили биткоинов на $10000, то сейчас они были бы вообще просто огромной суммой. Катя говорит, да, только у нас никогда не было свободных 10000. Да. Я говорю, точно, проблема.
Да.
Поэтому, если серьезно, то, конечно, это напрягает, но, повторюсь, поскольку никакого решения, никакого выхода из этого нету, то что, ну, живем как живем.
Да, все-таки, когда, знаете, вот Юля спросила не только про такие риски, мне кажется, но и риски, связанные, например, там, с безопасностью,
конечно.
О которых мы, конечно, все время думаем, тише, в меньшей степени, потому что, мне кажется, Тиша как-то привык к тому, что другой работы здесь нет для нас и не будет в ближайшем, в обозримой перспективе. Возможно, когда-то будет.
Но только пока... биткоинами торговать.
Пока так. И, в общем, он относится к этому совершенно спокойно. А я вот, например, когда к нам приходил участковый недавно, когда это было вот во время акции протеста после возвращения Навального в Россию, я напряглась. Мне это не нравится. Я понимаю, что я ничего не нарушаю, я нигде не допускаю каких-то ошибок, которые должны караться законом. Я являюсь законопослушным гражданином, гражданкой этой страны. У меня двое детей, и я не хочу, чтобы ко мне приходил участковый. Но одновременно с этим я, конечно, понимаю, что он может прийти, и не только прийти, но и вломиться, и устроить обыск, например, как это было у Зои Световой, у Тишиной мамы несколько лет назад. Это такой выбор, который мы делаем. Очень правильно, мне кажется, Наташа Синдеева, гендиректор «Дождя», это сформулировала. Она сказала, что в интервью вот Кате Гордеевой, которая недавно вышла, она сказала, я об этом стараюсь не думать, потому что если ты об этом думаешь, о рисках, о страхе, о том, как могут на тебя... надавить, какие могут для этого использовать рычаги и там, способы, то ты просто начинаешь паниковать. И паниковать ты начинаешь значит, в постоянном режиме. Это то, что не должно происходить, потому что это мешает жить, это мешает работать, это мешает существовать в каком-то хорошем, счастливом ритме. А мы очень, очень счастливы. И вот это... Эта штука про угрозы, она мною по здравому размышлению отодвигается. Вот как-то я стараюсь о ней меньше думать. Пусть она будет где-нибудь в углу, присутствует, но мало влияет пока.
Можете ли вы представить себе ситуацию, в которой вы перестаете работать вместе? То есть насколько для вас вот важен сейчас ваш профессиональный тандем, и может ли он в какой-то момент распасться, ну, в том плане, что вы смените работу и будете работать по отдельности?
Ну, он, конечно, может в теории распасться, потому что, я не знаю, могут кому-то из нас предложить такую работу, от которой сложно будет отказаться.
Консультант по инвестициям, например,
в биткоины.
Мой номер 223-2323, если у вас есть предложение, принимаю.
Тебе звонит Илон. Алло, Тихон. Мы, кстати, Маску предлагали недавно, когда он написал Путину, давайте-ка общаться в Клабхаусе. Тиша тут же написал ему в Твиттере, что давайте-ка с нами общаться в Клабхаусе. Путин вряд ли.
Он не ответил, он был занят скупкой биткоинов.
Да, но что касается развития, ну, конечно, мы не можем ничего прогнозировать в этом смысле, и каждый из нас может вдруг оказаться в ситуации, при которой там начинается какая-то другая жизнь и новый этап. Я очень сомневаюсь, что это в ближайшем будущем произойдет, потому что, опять же, честно говоря, например, в моем мире телевизионной журналистики, политической, нет других вариантов. честно.
Мягко говоря.
Мне просто очень нравится работать на дожде. Тихону нравится работать на дожде вдвойне, втройне, не знаю. И классно то, что мы делаем, классно, что люди смотрят, что каждое слово отзывается в YouTube какими-то комментариями возмущенных или довольных зрителей. И мне кажется, что подъем дождя, вот этот этап подъема дождя, он с нами вместе только начинается, и, ну, нельзя это упускать. Эта волна, она, конечно, с точки зрения профессиональной очень заводит, скажем честно. Поэтому мы ничего не можем исключать. Мне, конечно, думается, что, возможно, это даже будет полезнее, да, там говорят же психологи, что полезно для семьи, когда люди работают в разных местах. Я не знаю, нам классно работать вместе, и семье вполне себе комфортно, и не знаю, нужно ли нам для поддержания отношений расходиться, мы так не чувствуем. Но если вдруг как-то так пойдет, то почему нет? Просто пока, мне кажется, в таком направлении развития мало прогнозируемо.
Мне не хочется представлять ситуацию, при которой Катя, например, будет уходить с дождя, потому что Катя – это огромная ценность дождя, с одной стороны. А с другой стороны, я не вижу смысла работать в разных местах, если наше интеллектуальное сосуществование, уж простите, оно имеет положительные эффект. Вот, поэтому зачем делать хуже, если сейчас хорошо? По-моему, незачем. Вот.
Это звучит абсолютно логично. С оценкой Тихона я согласна по поводу Кати. Но даже
спасибо
я, конечно,
вам
большое. Мне кажется, вообще супер матч.
Есть ситуации, когда лучше положиться на действительно надежного партнера. И это, безусловно, о новом Hyundai Santa Fe. Смело рассчитывайте на него. Современная система, встроенная в этот автомобиль, специально для вас. Мониторинг слепых зон поможет контролировать ситуацию на дороге, а система автоматической парковки сэкономит ваше время. В новом Санта-Фе все продумано по максимуму и создано с настоящей заботой.
Мы, собственно, исследуем в этом подкасте, как два человека, появившись вдруг в одном пространстве, сходятся так, чтобы вот этот матч, он случался. Вы сами как для себя это объясняете? Потому что вы могли, не знаю, влюбиться и прекрасно, значит, стать семьей и так далее. А могли, например, просто работать вместе. Но у вас сложился этот тандем. Почему?
Мне кажется, потому что, и, между прочим, от этого и семья сложилась, и тандем на работе сложился. Потому что мы в ценностном и идеологическом плане очень похожи. Вот этот матч, он про то, что мы считаем правильным, что неправильным, что мы считаем достойным, а что недостойным. Вот в моей жизни это впервые настолько тонко, в деталях, в мельчайших подробностях совпало. И это, конечно, невероятное везение, но и это прямое объяснение, мне кажется, самое главное и самое правильное, что у нас нет никогда разногласий по каким-то вещам для нас базовым, основополагающим. Мы никогда не спорим о том, правильно ли поступает там российское правосудие, условно говоря, да, так называемое. Или мы никогда не спорим о том, нужно ли ребенку нашему покупать солдатиков. Мы знаем,
хотя, что принципиально Катя враг сливочного масла.
Да.
Я с трудом это принимаю.
Разные полки в холодильнике можно организовать.
Нет, я принял волевое решение, мужчина, в конце концов, я принял волевое решение однажды утром, пока Катя спала, и этого не видела, я заказал себе пачку масла в Яндекс.Лавке. И гордо ее поставил.
Она лежит у нас, ничего, я делаю, что ее нет. Но, значит, возвращаясь к приоритетам, да, и принципам, вот мы как-то, слава богу, никогда не спорим о том, в какую школу идти ребенку старшему, что ему читать, а почему вот эта книжка хорошая, а вот эта вот нет, и мы ее выбрасываем и никогда больше не увидим в нашем доме. И так далее, и так далее. И это же касается наших журналистских, там, гражданских, политических убеждений. Это важнейшая штука, надо сказать.
Мне кажется, мэтч сложился, потому что нам интересно друг с другом. И интересно жить, и интересно работать. И это вообще интерес и залог того, чтобы что-то работало. Поскольку этот интерес есть, то все работает и в жизни, и на работе.
А какие слабые стороны друг друга вы усиливаете и на работе, и в жизни?
Ну, поскольку мы идеальны, И слабых сторон
и
нет.
И мы возвращаемся к началу нашего разговора.
Я шучу, я просто не знаю. Слабые стороны, но я, например, потрясающий повар. Я готовлю круглосуточно.
Все на сливочном масле.
Ну, некоторые из блюд, да. И иногда я забываю досолить. И вот Катя, как настоящий супергерой, появляется в самый ответственный момент с щепоткой соли.
Это когда Тиша готовит яичницу.
Да, когда
потому
я готовлю...
это единственное, что Тиша готовит.
Я не знаю, мне сложно на этот вопрос ответить, потому что это нужно провести какой-то комплексный аудит собственного, значит, быта и самого себя, чтобы найти эти слабые стороны и понять, как они заполняются. Точно они есть, но если ты о них... ты, в смысле я, о них не думаешь сразу, если они не выскакивают, значит, они заполнены, значит, они компенсированы, и значит, они уже не слабые. А поскольку ты не существуешь отдельно, как два человека, ты муж, ты жена, ты, значит, один сотрудник, ты второй сотрудник, поскольку мы... как бы в каком-то смысле сейчас будет ужасно, ужасно, ужасно слащаво. Поскольку мы одно целое, то и вопроса в заполнении слабого места этого вопроса нету, поскольку оно априори заполнено.
Я долго думала о том, что изменилось в Тише с моим появлением в его жизни, и пришла к выводу, что на самом деле есть одна важная штука, мне кажется, в характере Тихона, она заключается в том, что он очень по-мужски, что ли, да, по-мужски относится к окружающим его людям. То есть он иногда не замечает каких-то драм, которые вот у него под носом, вот там люди расстаются, или что-то происходит, или кто-то страдает, или кто-то обижен, или кто-то, значит, наоборот, влюблен, или что-то. Я не могу рассказать подробности, но была история, при которой прям в него была влюблена девочка-коллега, и Тиша этого просто в упор не замечал, потому что это видели все, я в первую очередь, разумеется.
Кто?
Дом поговорим. Да, я такие вещи очень замечаю всегда. И просто я его периодически дергаю. Тише. Вот там вот надо осторожнее, а здесь надо тоньше, а здесь надо, наоборот, жестче. И если Тихон считает, что я достаточно аргументированно ему это все рассказываю, то он мои советы принимает. А меня Тихон иногда очень правильно одергивает, когда у меня перебор с эмоциями, когда я ухожу в какие-то совсем уж, не знаю, облака и слишком много переживаю, часто из-за незначительных вещей. Или вижу как раз драму там, где ее нет. Тиша мне говорит: так, спокойно, давай разберем ситуацию. И приводит меня в чувство. Поэтому вот это ровно то, о чем вы спрашиваете. О балансе и заполнении дыр. Вот мне кажется, мы вполне заполнили их, если они и были.
Я задам от себя уже заключительный вопрос. А в такой классической концепции тандемов, это на самом деле целая наука, мы не просто так тут с вами, знаете, трепимся за психологию, это наука целая, да, тандемократия. Считается, что в основном в тандеме есть... главный редактор и шеф-редактор.
А, да?
Да. Вот есть ли у вас такое? Кто у вас главный редактор, а кто шеф-редактор?
Конечно,
или
Катя.
Такой? Главный?
Да.
Я тебя люблю, милый.
Прекрасно.
Катя взяла 51-ю статью Конституции.
Да. А ты решил ответить, пока не поздно.
Это был подкаст «Тандемократия», его ведущий заместитель главного редактора Forbes Анастасия Карпова и я, Юлия Варшавская, главный редактор Forbes Life и Forbes Woman.
Спасибо. У нас сегодня в гостях был замечательный тандем Тихон Дзитко, Катерина Катрикадзе. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Было
вам
безумно
спасибо.
Интересно.
Спасибо.
И нам.
Спасибо.